Астрология – это наука. Все вы, наверное, любовались в калейдоскопе узорами, складывающимися из крохотных осколков разноцветного стекла, и замечали, как малейшее встряхивание изменяло весь узор. А сознавали ли вы, что совсем или почти невозможно повторить тот или иной узор, сколько калейдоскоп ни крути? Вариантов слишком много. Аналогично этому, наблюдая звездное небо из ночи в ночь, можно отметить изменения в положении планет. Многообразие этих изменений так велико, что невозможно повторить их относительное расположение на данный момент за период меньше, чем 26 тысяч лет. Поэтому можно сказать, что в планетарном калейдоскопе имеется бесконечное множество узоров. Человеческие существа непрерывно входят в этот мир, и каждая из них с первым полным вдохом получает отпечаток небесного планетарного узора. Осознание этого приводит к пониманию, что каждый из нас обязательно отличается от всех остальных. Можно ли сомневаться в наличии влияния звезд? Когда человек уже сам научился посылать радиоволны разной длины и разного уровня и принимать их за тысячи миль от источника с помощью совсем небольших устройств и ряда простых действий. Планетарные же вибрации, излучаемые огромными небесными сферами, столь же легко и определенно ощущаются за миллионы километров. Известно, что угол падения солнечных лучей определяет, зима сейчас или лето. Известно нам и влияние Луны на воды океанов, а также то, насколько бодрее мы себя чувствуем при ясной и сухой погоде, чем при сумрачной и сырой. Что же определяет эти атмосферные условия, как не планеты, обращающиеся светила? Периодически, наблюдая планетарный калейдоскоп, можно видеть в небе различные конфигурации, называемые благоприятными или нет, в зависимости от того, какими планетами они образованы. Добрыми – Венерой, Юпитером и Солнцем, или враждебными – Сатурном, Марсом или Плутоном. Нахождение соединения Юпитера и Венеры в зените – в гороскопе человека, наверняка дает тем, кто в этот момент приходит в мир, судьбу намного счастливее, чем бывает в среднем. Такие люди прослывут счастливчиками. С другой стороны, час, когда зенит занят Сатурном или Марсом, предназначен для душ, рожденных страдать. Но почему один должен страдать, а другой рождается под счастливой звездой? Почему светила дают добрую судьбу одному и несчастливую другим? И если нам выпало родиться, неважно, на благо или во зло, то в чем польза или мотив индивидуального усилия? Если и есть соответствующий закон природы, то это, без сомнения, закон кармы, то есть закон причин и следствий. Каждая причина должна породить некое следствие – и ничто из наблюдаемого нами в качестве того или иного явления не может существовать без предшествующей причины. Более того, если это универсальный закон, то он применим к условиям как рождения, так и последующей жизни. Следуя этой идее, можно задать вопрос, если наше рождение под счастливой или несчастливой звездой является следствием некоторой предшествующей причины, то что это может быть за причина или где и как эта причина была создана? На это может быть только один ответ. Мы сами создали в неких предыдущих существованиях эти причины, которые и проявились в рождении под счастливой или несчастливой звездой. Таким образом, рассуждая логически, доверие к астрологии требует также допущения как прошлых, так и будущих возрождений. Сейчас мы пожинаем в своих гороскопах следствия наших прошлых жизней и точно так же своими нынешними действиями закладываем основания для некоего будущего гороскопа, который реализуется в одной из будущих жизней. Рождение под счастливой звездой показывает нам, что мы заслужили добрую судьбу, указанную в гороскопе, в прошлых жизнях. Предусмотрительностью, доброжелательностью и другими добродетелями. Ибо у нас не может быть друзей, пока мы сами не станем дружелюбны. Если нам случилось иметь в гороскопе около зенита Сатурн и Марс вместо Венеры с Юпитером, то это означает следующее. В прошлом мы не были добры и дружелюбны и не наработали нужных качеств. Но именно сейчас нам может помочь изучение астрологии. Она показывает наши ограничения в настоящем и одновременно очевидные средства для их преодоления, а также то, как нам следует строить свое будущее. Может ли леопард поменять шкуру? Нет. Может ли лев прекратить охотиться? Это совершенно невозможно. Может ли цветок перестать цвести, а минерал кристаллизоваться? Конечно, нет. Все они находятся под действием космических законов. У минералов, растений и животных нет ни выбора, ни права. Они должны подчиняться диктату группового духа, ведущего их по пути эволюции. Однако человек в этом отношении радикально отличается от низших царств природы, так как у него есть и выбор, и право. Мы вольны делать все, что захотим. Вот фактор, никогда не указываемый в гороскопе. Фактор, могущий сыграть важнейшую роль в любой жизни. Чтобы жить счастливой жизнью, недостаточно родиться под счастливой звездой, так как гороскоп показывает лишь тенденции. Человек, щедро наделенный звездами, несомненно, будет иметь массу благоприятных возможностей, чтобы сделать свою жизнь счастливой во всех отношениях. Но предзнаменования гороскопа будут осуществляться, соответственно, усилиям человека поймать за крыло ту или иную возможность. Аналогично обстоит дело с человеком, наказанным соединением двух неблагоприятных планет в зените или другом месте гороскопа. Посредством воли и упражняясь в искусстве выбора, а это божественные права, принадлежащие человеку от рождения, он может управлять своими звездами и сделать с несчастливым гороскопом свою жизнь весьма плодотворной, с намного более высокой по сравнению с обычными критериями точки зрения. Команда корабля, потрепанного в свирепых бурях, радуется безопасной гавани несравненно больше, нежели те, кто все время плавал в спокойных водах. С более высокой точки зрения, живущие в роскоши достойны жалости, поскольку их счастливые звезды, даруя им все, что есть лучшего в мире, заставляют их забыть, что они лишь слуги в этом мире, что придет день, когда их души предъявят им счет за неисполненное служение. Тогда им придется признать, насколько неудачно они использовали вверенную им субстанцию. В то время как другие в напряжении под ударами судьбы, отраженными в гороскопе квадратами и оппозициями, буквально вырывали у своих несчастливых звезд достойную победу. Что ж тогда удивляться, если посланцы Господа, обращающиеся планеты, отбирают у неоправдавшего надежд слуги то, что он имел, и отдают другим, меняя в последующих жизнях несчастье на процветание. Так через многие жизни качается маятник удач и потерь, успеха и поражения, до тех пор, пока мы, овладев звездами и управляя ими, не научимся сами творить свое счастье. И эта неизбежность перемен диктуется нам обращающимися планетами, которые образуют конфигурации, именуемые нами счастливыми или несчастливыми, хотя с более высокой точки зрения они не то и не другое. Каким бы хорошим ни был гороскоп, движение планет непременно приведет и к неблагоприятным конфигурациям, которые влияют на человека. Каким бы плохим ни был гороскоп, постоянно возникают новые благоприятные возможности, образуемые аспектами Солнца, Венеры, Юпитера к планетам в гороскопе рождения. Все, что нужно, это не упускать благоприятную возможность и помогать нашим звездам, чтобы они могли помочь нам. Изучающие астрологию хорошо знают, что толкование гороскопа меньше всего опирается на то, в каком месяце родился индивид. Поскольку все люди, родившиеся в один месяц, имеют совершенно разный жизненный опыт. Однако учет дня, года и места рождения дает абсолютно индивидуальную карту, отличную в своих деталях от любой другой. Важный момент для обсуждаемой темы заключается в том, что определяющей планетой является отнюдь не управитель солнечного знака. Исключение составляют те, кто родился на восходе Солнца, то есть когда Солнце находилось на восходящей точке гороскопа, на асценденте. Определителем минералогического сродства является управитель восходящего знака, так как в момент зачатия, когда был заложен атом семя нашего нынешнего минерального тела, Луна была именно в этом знаке и градусе, или в его оппозиции, и действовала тогда как фокус сил, которые постепенно кристаллизовались в проводник, который мы носим сейчас, то есть в наше физическое тело. Часто очень спрашивают о наилучшем времени для рождения. В свете эзотерического исследования очевидно, что рождение является событием, которое мы не в силах контролировать. Поэтому, когда мы якобы несколько ускоряем или замедляем этот процесс, мы действительно становимся агентами судьбы, выбирающими подходящий момент. Такая точка зрения подтверждается опытом автора в харарной астрологии. Концепция харарной астрологии состоит в том, что в то время, когда вы ощущаете побуждение задать важный вопрос астрологу, карта небес содержит в себе и нужный ответ. Но следует особо отметить, что время построения карты соответствует моменту, когда человек задает вопрос астрологу лично. Если это делается по почте, астролог должен строить карту на то время, когда он прочел вопрос, содержащийся в письме. И часто бывает, что были получены вопросы в письмах, носивших следы воды или огня, но построение карты на момент прочтения давало ответ, указывающий, что задержка письма была частью плана. Неудивительно, что великие разумы, являющиеся вершителями судьбы, предвидят и допускают то, что не предвидено для человеческого ума. Если беспредельный ум одинаково внимателен к анатомическому строению бабочки, мыши и льва, не должны ли мы допустить такое же внимание по отношению к каждой мелочи во всех отделах жизни? Поэтому, якобы задерживая рождение или ускоряя его, мы на самом деле помогаем природе следовать предустановленным курсам. Тем не менее, люди часто спрашивают астролога о наилучшем времени для рождения. Начинающие астрологи тоже нередко интересуются этим вопросом. Не для того, чтобы контролировать время рождения, а чтобы, взглянув на карту или узнав время рождения, можно было сделать быструю прикидку в уме, хороший это гороскоп или плохой. Такая прикидка будет, естественно, основана только на положении Солнца в знаке и приблизительном знании его дома, возможно, весьма расплывчатом. Однако можно сказать, что при прочих равных условиях лучшее время рождения соответствует периоду роста Луны от новолуния к полнолунию, чем ее убыванию от полнолуния к новолунию, поскольку растущая Луна всегда усиливает жизненность и способствует успеху в делах. Далее, более благоприятным временем рождения является апрель или август, когда жизнедательное Солнце находится в знаке своей экзальтации Овне или во Льве в своем знаке, ибо тогда мы входим в океан жизни на гребне волны и возвращаемся в битву существования с большим напором и обильным запасом энергии. Хорошо также родиться в мае или июле, когда жизнь и свет Солнца сфокусированы через знак экзальтации или знак Луны, Телец или Рак. Особенно, как уже говорилось, в период роста Луны, поскольку такие условия обеспечивают большую жизненность, столь необходимую для физического существования. С точки зрения времени суток можно сказать, что самыми большими счастливчиками являются дети, рождающиеся на восходе или до полудня с 8 до 12 часов, пока солнце проходит дома дружбы и высокого социального положения. Дети, рожденные между полуднем и полуночью, не так удачливы. Их фортуна убывает по мере приближения солнца к надиру, после чего счастье снова начинает пребывать по мере приближения дневной звезды к восточному горизонту. Детям, родившимся в это время, придется самим пробивать свой путь в мире, но благоприятные возможности будут предоставляться им в изобилии. Итак, можно суммировать наши умозаключения, сказав, что лучше всего рождаться на восходе солнца или до полудня, желательно в апреле или августе, в период роста Луны. Наконец, всегда следует помнить, что счастья в общепринятом смысле не существует, поскольку наличие или отсутствие чего-либо является в любом случае следствием наших прошлых деяний. Поэтому, поступая должным образом, мы можем получить в будущем то, чего лишены сейчас. Путем наблюдений было обнаружено, что знак, восходящий на восточном горизонте в момент рождения ребенка, является главным фактом, определяющим конституцию и форму физического тела. Дальнейшие исследования показали, что причина этого заключается в следующем. Во время зачатия, когда семя попадает в яйцеклетку, Луна, космический агент оплодотворения, проецирует свой зачинающий луч через знак и градус, которые сами или их оппозиции позднее будут восходящими в момент рождения. По этой причине восходящий знак и градус в гороскопе человека продолжают быть входной точкой для жизненных сил, строящих тело ребенка вплоть до обрезания пуповины. Так что природа восходящего знака неизгладимо запечатлевается в новом проводнике на всю жизнь. В этой связи следует отметить, что зачатие не обязательно совпадает с физическим соединением родителей. Иногда проходит до 2 недель и более, прежде чем наступит благоприятный момент, поджидаемый ангелами-регистраторами или их агентами. В этот момент космические условия годятся для того, чтобы сформировать тело, наиболее подходящее для выражения возрождающегося эго и отработки им своей судьбы, которая есть следствие его же деяний. Необходимо также помнить, что момент появления ребенка на свет не является с астрологической точки зрения временем рождения. Момент первого полного вдоха, обычно сопровождающегося криком, вот то время, когда входящее в новую жизнь эго принимает свое звездное крещение. В эту секунду оно наиболее восприимчиво к влиянию той особой конфигурации светил, что имеет место в данный момент. Поэтому звезды действуют на каждого индивида по-разному, и даже гороскопы близнецов не являются идентичными. Нужно особо подчеркнуть, что согласно такому подходу у нас нет судьбы, обусловленной тем, что мы родились в такой-то момент. Напротив, мы родились в этот момент, потому что имеем определенную самими собой созданную судьбу, которую следует отработать. Это очень важное различие, ибо так на место божественного каприза ставится божественный закон. Удаляется элемент везения, и человек вдохновляется овладевать фатумом посредством работы в согласии с законом. Если наш нынешний гороскоп создан нашими прошлыми действиями, то логично предположить, что теперь мы готовимся к будущему возрождению и, следовательно, можем в какой-то степени выбирать. Если сейчас мы будем бороться за то, чтобы укрепить свое тело, преодолеть свои недостатки, культивировать новые ценные качества, солнце в следующей нашей жизни взойдет при гораздо более благоприятных условиях, чем нынешние. Так можно воистину управлять своими звездами и овладевать своей судьбой. Если время рождения приходится на первые три или последние три градуса восходящего знака, говорят, что человек родился на куспиде между двумя знаками. И природа его тела будет смешанной, унаследовав качество обоих этих знаков. Например, человек, родившийся на куспиде овна и тельца, не будет в чистом виде ни овном, ни тельцом. Ему будут свойственны смешанные качества обоих знаков. Кроме того, природа восходящего знака меняется из-за присутствия в нем планет. Хорошо аспектированные Солнце и Марс усиливают жизненность. Будучи пораженными, они дают склонность к воспалительным процессам, одновременно способствуя быстрому восстановлению и делая человека внимательным и энергичным. Хорошо аспектированный восходящий Юпитер также усиливает жизненность, но со склонностью к полноте. Если же эта планета поражена, имеет место вялое кровообращение и тенденция к заболеваниям крови. В меньшей степени тоже относится к Венере. Восходящий Сатурн понижает жизненность и способствует хроническим заболеваниям в поздний период жизни. Однако заставляет настолько сильно цепляться за жизнь, что человек может хоть молиться об освобождении от тела и все равно будет не в силах умереть. Меркурий, Луна, Уран, Нептун и Плутон делают тело весьма чувствительным и нервным, выше среднего уровня, что особенно ценно для музыкантов, литераторов, мыслителей, ученых, а также для тех, кто работает с электричеством. Изучая гороскоп, очень важно прежде всего учитывать социальное и расовое положение индивида. Поскольку конфигурации, очень существенные в гороскопе образованного европейца, могут мало или ничего не значить в судьбе африканского папуаса и наоборот. Пренебрежение этим фактором неизбежно ведет к ложным выводам. В дальнейшем мы поясним этот момент подробнее. Эзотерическая максима гласит, что чем ниже на эволюционной шкале находится существо, тем сильнее оно отзывается на планетарные лучи. И наоборот, чем выше человек поднялся по шкале достижений, тем в большей степени он управляет своими звездами и преодолевает их влияние, освобождаясь от направляющих поводьев божественных иерархий. Однако это ярмо надевается на человека не для того, чтобы просто подчинить его. В обычной жизни мы тоже удерживаем ребенка от многих поступков, которые он по незнанию мог бы совершить и которые могли бы ему навредить или даже быть опасными для его жизни. Точно так же и нас удерживают божественные иерархии посредством планетарных аспектов, чтобы мы не вредили самим себе, а обретали жизненный опыт. Но это направляющее влияние, безусловно, сочетается с определенной мерой присущей нам свободной воли, возрастающей по мере нашего развития. У ребенка действительно очень мало свободной воли, поскольку он слушается не только родителей, но и каждого взрослого, который с ним соприкасается. Он всесторонне контролируется для его же блага. Потом ребенок вырастает, степень контроля ослабевает, и с годами он научается применять свою свободную волю. Таким же методом действуют и божественные иерархии в отношении человека. Младенческое человечество полностью направлялось божественными предписаниями и не имело совсем никакой воли. Ты должен делать или не делать то-то и то-то, и эти приказы людям полагалось выполнять без колебаний. Иначе божественное неудовольствие выражалось очень явно и быстро в виде молнии, грома, землетрясений и обширных эпидемий. Это делалось для руководства людьми в целом. Роль индивидуальных ограничений выполняли суровые законы, предписания и порядки. Требовалось постоянно отдавать должное божественному владыке, возлагая на алтари жертвы и расплачиваясь материальными благами за каждый проступок. Страх был доминирующей нотой тогдашнего миропорядка, ибо страх Божий – начало праведности. Эта система контролировалась планетарными влияниями Марса и Луны. Марс, будучи домом правящих люциферианских духов, дал человеку энергию, необходимую для разгона эволюционного колеса. Марсианская энергия имела огромное значение, особенно на ранних стадиях. Луна, дом ангелов, во главе с их божественным владыкой Еговой, дала юному человечеству тот детский мозг-ум, который поддавался управлению и охотно склонялся перед авторитетом. Они вместе с Сатурном были единственными планетами, чьи лучи влияли на человечество в целом в течение лемурийской эпохи. И если бы для человека того времени был составлен гороскоп, местоположение остальных планет в нем можно было бы не указывать, потому что люди тогда не могли отзываться на их лучи. Даже сегодня большая часть рода человеческого не слишком далеко ушла от тогдашнего уровня. Значительный слой, особенно среди так называемых низших рас и даже среди низших классов западного мира, управляется главным образом именно этими тремя планетарными лучами – Марсом, Луной и Сатурном. Послушные их импульсам, такие люди действуют автоматически, так, как надо. И точное предсказание их поведения при данных аспектах этих планет вполне возможно, поскольку они живут исключительно в сфере своих эмоций и едва ли отзываются на интеллектуальные вибрации Меркурия. Тем более не могут они воспринимать эмоции, порождаемые Венерой или ее высшей октавой Ураном. Они отзываются исключительно на животные страсти, свойственные низшей природе. Они движутся, подчиняясь импульсам Марса и Луны, управляющих потребностью в сексе и пище. Они испытывают самые низкие чувственные удовольствия. Они, подобно животным, живут целиком на физическом плане. Их кредо – будем есть, пить и веселиться. Их желания распространяются в основном на вино и женщин. И очарование песни еще недоступно их непробудившимся натурам. Красота не находит места в сердце, слишком грубом на данной стадии развития, ибо она приходит с лучами Венеры, недоступными таким людям. Женщина для такого мужчины – лишь полезная и удобная вещь. Между тем, отец Время, представленный планетой Сатурн, ведет счета и правит кнутом необходимости, чтобы направлять людей по эволюционному пути, воздавая каждому по плодам его во время жатвы между возрождениями. Если человек культивировал бойцовские качества храбрости, физической выносливости и так далее, он в посмертном существовании грезит новыми полями сражений и видит, чего ему не хватает, почему его желания не исполняются. Постепенно творческий марсианский луч и хитрость Сатурна оплодотворяют выстраиваемый человеком лунный мозг настолько, что он со временем научается составлять грубые планы, достаточные для осуществления его примитивных амбиций. Мы и сегодня достаточно наблюдаем те же характерные проявления хитрости и грубого обмана, наработанные низшими расами в борьбе за лучшие земли, золото или зерно. Все эти ранние достижения были результатом воздействия планетарных лучей Сатурна, Луны и Марса, бомбардировавших примитивный мозг младенческого человека. Дальнейшее движение по пути эволюции привело к тому, что в эпоху Атлантиды владыки Венеры и владыки Меркурия пришли на Землю, чтобы придать дополнительный импульс ее ментальному и эмоциональному развитию. Задачей Венеры стало преодоление низших эмоций и подъем грубой животной страсти Марса до более мягкой и красивой Венеры любви. Она должна была добавить красоту к силе. Для достижения этого идеала владыки Венеры поощряли пластические искусства, живопись и скульптуру. Массовое освоение этих искусств не было в то время целью. Идеалы, возникающие внутри расы, сначала преподносились наиболее продвинутым индивидам в форме храмовых мистерий. В то время посвящение не содержало в себе духовного наставления, а состояло в обучении свободным искусствам. Скульптура учила ценить красоту, таящуюся в физической форме. Она привлекала внимание к телу и мягким линиям. Результат данного процесса сформировал тело нашей расы, поскольку школы мистерий учат идеалу не для того, чтобы завтра же или в следующем поколении о нем забыть. Идеалы прививаются таким образом, чтобы они со временем стали частью расовой жизни, души и тела. Сравните тела представителей современной цивилизованной расы с телами индейцев, бушменов, готентотов и других подобных народов, и вы увидите, что красота действительно добавилась к силе. Можно возразить, что со времен эллинизма произошла определенная деградация, но в действительности это не так. Скорее, это мы пока не достигли сформированного тогда высочайшего идеала. В Древней Греции храмы мистерий пользовались гораздо большим почетом, чем нынешние храмы. Прекрасная форма превозносилась в ущерб разуму, несмотря на то, что у греков были Сократ и Платон. Владыки Меркурия, ответственные за развитие ума, не могли, пока владыки Венеры столь сильно влияли на эмоции, оказывать такое же сильное впечатление на тогдашнее человечество. Даже сегодня очевидно, как трудно думать и как легко мы поддаемся эмоциям. В настоящее время средний класс Запада намного более продвинут, нежели древние греки, в силу влияния планетарных лучей Венеры и Меркурия на наши жизни. Женщина, естественно, выделяется развитым воображением, качеством Венеры, поскольку на ней в основном лежит творческая функция формирования тела расы. По этой причине женская фигура обладает теми прекрасными линиями, которые выражают красоту. За мужчиной же, по общему признанию, закреплен приоритет интеллекта, воспитанного владыками Меркурия. Он представитель разума, творческого агента физического прогресса в мировой работе. Мы всегда страстно желаем того, чего лишены, и устремляемся к нему. Во времена варварства, когда пинки из-за трещины доставались женщине ежедневно, она мечтала о ласке своего господина. Луч Венеры даровал ей красоту и сделал ее адептом женских искусств, победивших мужское сердце. Так что сейчас мужчина играет роль защитника под тем предлогом, что женщина в ментальном отношении менее компетентна. А тем временем он становится тем, чем он в ней восхищается, становится мягче и добрее. Венера побеждает Марс. Однако меркурианское высокомерие по поводу умственного превосходства нуждается в другом влиянии, чтобы его преодолеть. И женщина сейчас ищет это влияние. Так же, как она победила марсианскую грубость красотой Венеры, она освободится от уз Меркурия благодаря интуиции Урана. Для примитивного человека, побуждаемого, если не животной похотью и страстями Марса и Луны, то кнутом сатурнианской необходимости, мир выглядит тоскливо. Страх – вот лейтмотив его существования. Страх перед животными, страх перед другими людьми, страх перед силами природы, страх перед всем, что вокруг него. Он всегда должен быть начеку, всегда должен оставаться настороженным. Вечная бдительность становится ценой безопасности. Но когда эволюция делает его доступным влиянием Венеры и Меркурия, они смягчают его эмоции и просвещают разум. Тогда он начинает считать любовь и рассудок действующими факторами жизни. Солнце тоже начинает освещать его видение мира, и это сияние на данной стадии эволюции отчасти рассеивает мрак Сатурна, господствовавший в природе человека. Так постепенно, по мере того, как человек развивается и становится отзывчивым на музыку сфер, одна струна небесной арфы за другой порождают нужный аккорд в душе человека и делают его восприимчивым к своим вибрациям. Подобно тому, как звучащий камертон возбуждает музыкальный тон в других камертонах той же частоты, расположенных неподалеку, планеты нашей Солнечной системы порождают в ходе эволюции различные аккорды, отдающиеся эхом в человеческом сердце. Но не все струны Аполлоновой небесной лиры гармонируют между собой. Некоторые из них находятся в откровенном разладе. И пока человек откликается на один, он должен, по крайней мере частично, оставаться неотзывчивым к другим. Фактически, прежде чем человек сможет в совершенстве реагировать на лучи Венеры, ему необходимо в значительной степени преодолеть влияние Марса и контролировать себя настолько, чтобы нежелательные марсианские наклонности в его природе удерживались на заднем плане, а другие, более ценные, выходили вперед. Любовь Венеры, заставляющая жертвовать всеми для любимого человека, не может ужиться в сердце рядом с марсианским лучом, требующим все себе. Поэтому дикарь должен научиться хотя бы отчасти обуздывать себя, прежде чем он сможет стать цивилизованным членом современного человеческого семейства. Под влиянием страстей, неконтролируемых лучей Марса и Луны, родители бросают детей в мир, предоставляя их самим себе точно так же, как это делают животные со своими порождениями животной страсти. Женщины продаются и покупаются, словно лошади или коровы, или же берутся силой и уводятся. Не так уж давно, в период темного средневековья, рыцарь часто завоевывал себе невесту силой оружия, практически так же, как самцы животных, которые дерутся за самку во время брачного сезона. Таким образом, очевидно, что первый шаг к цивилизации требует от человека победы над одной или двумя планетами, по крайней мере, до определенной степени. Безудержная страсть, подобная той, что порождается примитивными лучами Марса, недопустима в современном цивилизованном обществе. Уже недопустим и принцип права сильного, увы, по-прежнему действующий во время войны, когда люди обращаются в варваров. Марсианское качество физической силы, позволяющее нападать на других и отбирать собственность, что когда-то считалось вполне достойным человека, больше не считается добродетелью. Такие наклонности пресекаются по закону, хотя и действуют пока в отношениях между нациями, дерущимися самым примитивным образом за передел территорий. Однако, как уже говорилось, в гражданской и общественной жизни Марс в основном побежден, чтобы любовь Венеры могла занять место марсианской страсти. Итак, дети примитивного человека предоставлялись самим себе, как только научались защищаться в физической борьбе. С приходом Меркурия наблюдается другой подход. Современная битва за выживание больше не ведется исключительно физическим оружием. Ум гораздо в большей степени, нежели мускулы, определяет успех. Поэтому период обучения удлинялся по мере взросления рода человеческого и все в большей степени имел целью ментальные достижения благодаря лучам Меркурия, сопровождавшего вместе с Венерой развитие современной цивилизации. Так, научившись даже в малой степени откликаться на Солнце, Венеру, Меркурий, Марс, Луну и Сатурн, человек начинает видеть природу с более солнечной стороны. Но хотя все эти различные стадии эволюции постепенно привели человека под влияние разнообразных планетарных лучей, развитие оставалось односторонним, поскольку упор ставился только на праве собственности человека. Его дом, его дело, его семья, его скот, ферма и так далее были жизненно важными и требовали постоянного внимания. Его собственность должна по возможности возрастать, вне зависимости от того, что происходит с имуществом кого-либо другого, не входящего в сферу его заботы. Но для достижения более высокой стадии эволюции необходимо, чтобы желание приобретать и удерживать земные дары уступило место желанию приносить благо своим ближним. Другими словами, эгоизм должен отступить перед альтруизмом. И как Сатурн, используя кнут необходимости для примитивного человека, довел его до нынешней ступени цивилизации, так и Юпитеру, планете альтруизма, суждено поднять человека до состояния сверхчеловека. Тогда человек в отношении своей эмоциональной природы перейдет под влияние луча Урана, благодаря которому страсть, возбуждаемая Марсом, будет вытеснена состраданием. А детское сознание, происходящее из лунного источника, сменится космическим сознанием луча Нептуна. Поэтому приход в нашу жизнь луча Юпитера является очень важной вехой в человеческом развитии. Луч Юпитера характеризует ту высокую стадию альтруизма, который станет впоследствии выдающимся фактором наших отношений между собой. Будет осознано, что прежде чем мы сможем реально откликаться на лучи Юпитера, мы должны уже в определенной степени культивировать альтруизм и побеждать эгоизм, развившийся под влиянием рассудочной способности, дарованной Меркурием. Мы научились преодолевать некоторые фазы влияния Марса и Луны, и в состоянии научиться побеждать отдельные низшие качества Меркурия и Венеры. Чем лучше мы их будем контролировать, тем в большей степени сможем откликаться на самые высокие вибрационные силы, эманирующие от этих планет. Искренне борясь, мы однажды будем в состоянии преодолевать даже высочайшую стадию венерианской любви, которая всегда привязывает нас к объекту собственности. Мы любим наших детей, потому что они наши. Мы любим своих мужей и жен, потому что они принадлежат нам. Мы гордимся венерианской гордостью, их моральными качествами, или меркурианской гордостью, их достижениями. Но Христос установил более высокую планку. Пока человек не оставит отца своего и мать свою, он не может стать моим учеником. Конечно, Христос был далек от мысли, что нам нужно пренебрегать своими близкими или ненавидеть их, чтобы следовать за ним. Но отец и мать – это только тела. Необходимо любить душу, населяющую их, а не просто физическое обрамление. Наша любовь должна оставаться той же, вне зависимости от того, какое человеческое существо находится перед нами – старое или юное, уродливое или прекрасное. Красоту души – вот что нам нужно отыскивать. Необходимо видеть всеобщую взаимосвязь душ, а не умов или тел. «Вот моя мать и мои братья», – сказал Христос, указав на своих учеников, бывших с ним одним целым в его великой работе. Они были ближе ему, чем брат по физическому рождению. Такая установка позволяет сделать шаг вверх от любви Венеры, ставящей акцент на физическом покрове любимого и упускающей из виду душу внутри. Любовь Юпитера, напротив, признает только душу, не обращая внимания на тело, которое она носит. Меркурианская или рассудочная фаза ментальности также меняется при наличии отклика на альтруистический Юпитер. Холодный расчет перестает доминировать. Тот, кто ощутил на себе действие расширяющего луча Юпитера, навсегда становится широк сердцем во всех отношениях. И в эмоциональной сфере, и в любви, и ко всему сущему в мире. Весельчак – вот подходящее наименование юпитерианца. Его приветствует и любит каждый встречный, ведь он излучает непривычный эгоизм, а желание нести то благо, что питает в нас чувство доверия, диаметрально противоположное недоверчивости, которое инстинктивно ощущается при встрече с человеком Сатурна-Меркурия. Реальный опыт астролога, наделенного духовным видением, показывает, что планетарные лучи, на которые человек отзывается, порождают в его ауре определенные цвета, в дополнение к основному цвету, несущему отпечаток расы, которой он принадлежит. Человек с тонкими бледными оттенками синего, порожденными совместным влиянием Сатурна и Меркурия, достоин скорее жалости, нежели осуждения за свои скупость и уныние, характерные для его постоянного умонастроения. Весь мир он видит сквозь аурическое зеркало, созданное им вокруг себя. Он ощущает мир холодным, тяжелым и эгоистичным. Поэтому ему, чтобы защитить себя, приходится быть еще эгоистичнее и холоднее. С другой стороны, когда обнаруживается божественный синий цвет Юпитера, возможно, окрашенный тонким золотистым цветом Урана, возникает понимание, насколько иначе по сравнению с низким корыстным взглядом на вещи должен видеть мир такой возвышенный индивид. Даже те, чья аура обладает лишь намеком на юпитерианскую окраску, оказываются в мире, наполненном солнечным светом, распустившимися цветами. Для них в природе все легко и радостно. Глядя на мир через эту атмосферу, они и других заражают похожим настроением, подобно звучащему камертону, который заставляет вибрировать стоящие рядом приборы той же частоты. После всего сказанного нетрудно понять, что качества Урана, благодаря которым любовь переходит в сострадание, наделяют мудростью, не зависящей от рассудка, и любовью, не фиксированной на одном объекте, включающей все, что живет и движется, и существует. Эти качества подобны тем, что развивались человечеством в период Венеры, и теперь совершенная любовь должна изгнать всякий страх. Человек должен научиться побеждать низшие уровни своей природы, а любовь должна стать столь же чистой, сколь и универсально включающей. Когда уранические вибрации в нарастающей мере будут ощущаться как более высокая и устремленная жизнь, возникает немалая опасность того, что мы отбросим путы закона и соглашений, прежде чем действительно будем готовы к проявлению божественной любви. Что перестанем уважать мирские законы, перестав воздавать кесарю кесарево послушанием или материально. Перестанем быть бдительными к появлению зла. И вообразим себя невероятно возвышенными по сравнению с обычными людьми, способными жить как сверхчеловеческие существа. Решив, что якобы страсть Марса в нашем случае уже полностью заменилась ураническим состраданием, лишенным всякой сексуальности. Но под влиянием подобных заблуждений многие люди, пытающиеся двигаться по пути, пренебрегают законами брака, вступая в отношения душевной интимной близости. Они чувствуют уранический луч, но не могут еще адекватно откликаться на его возвышенную чистоту. И потому испытывают ложные венерианские чувства, обычно заканчивающиеся адюльтером и сексуальными извращениями. Так как вместо естественного животного влечения Марса, которое должно быть трансмутировано в сострадание Урана, у них фактически остается деградировавшее нечто намного худшее, полного сексуального выражения марсианских лучей, откровенного и естественного. От этой опасности трудно защититься. Она преследует каждого, кто пытается войти в высшую жизнь, воспаряя к лучам Урана, но не проникшись как следует альтруистической вибрацией Юпитера. В этот мир гораздо больше несчастья было принесено теми, кто взлетел слишком высоко и потом низко пал, нежели теми, кто недостаточно устремлялся. «Гордыня предшествует падению», гласит древняя и очень верная поговорка, которую хорошо бы усвоить каждому из нас. Христос участвовал в брачном пиршестве в Кане Галилейской. Брак – это истинно христианская заповедь, которая должна оставаться действенной до грядущего царства, когда у нас не будет тела и потребности в браке, чтобы рождать потомство. Уже было сказано, что Марс, Венера и Уран отмечают три стадии эмоционального развития человека. На стадии, когда есть отклик только на луч Марса, правит животная страсть, и человек стремится к безудержному удовлетворению всех своих низших желаний в отношениях со своими ближними. На стадии, когда человек становится восприимчивым к лучам Венеры, любовь смягчает грубость его желаний, и животные страсти отчасти обуздываются. Он даже становится способным при высших фазах влияния этой планеты пожертвовать собой и своими желаниями для блага и спокойствия любимых. Когда же он достигает точки, когда может ощутить лучи Урана, страстность Марса постепенно сменяется состраданием. На этой стадии любовь Венеры, ограничивавшаяся одной персоной, становится всевключающей и охватывает все человечество, независимо от пола или других отличий. Ибо именно божественная любовь души к душе стоит превыше любых материальных доводов. Ментальность также развивается в три стадии в соответствии с восприимчивостью человека к вибрациям Луны, Меркурия и Нептуна. Пока человек восприимчив только к влиянию Луны, он подобен ребенку и легко управляется высшими силами. Подчиняясь звездному лучу Меркурия, он постепенно развивает свои интеллектуальные способности, становится мыслящим существом. А раз так, он подпадает под действие закона причины и следствия, то есть становится ответственным за собственные деяния и пожинает плоды того, что посеял, выучивая тем самым необходимые для данного периода уроки. Не имея опыта, он совершает ошибки во всех сферах, указываемых положением Меркурия в его гороскопе, и получает соответствующее наказание, страдает и бедствует. Если его ментальности не хватает на то, чтобы за время жизни связать свои ошибки как причины с горьким опытом, как их следствием, панорама жизни, раскрывающаяся перед ним в посмертном состоянии, проясняет ситуацию, оставляя в нем зародыш правильного чувства, известного нам как совесть. Совесть удерживает человека от повторения прошлых ошибок, и возникающее в результате чувство становится достаточно сильным, чтобы преодолеть тенденцию поддаться искушению, которое уже причиняло ему страдания. Так человек постепенно развивает духовное сознание, стоящее гораздо выше рассудка, но тем не менее связанное с ним таким образом, что когда результат достигнут, человек, обладающий космическим сознанием, знает причину происходящего или то, почему надо было действовать именно так. Космическое сознание развивается под действием луча Нептуна и отличается от интуитивно правильного чувства, развиваемого лучом Урана, тем, и это очень важно, что ураническое качество интуиции приводит к истине внезапно, без необходимости размышлять над предметом или причинами. Поэтому человек не способен выдать что-либо еще, кроме результата, не может связать различные шаги в логическую последовательность, приведшую к конечному результату. Тогда как мужчина или женщина, развившие нептунианскую способность, имеют еще и мгновенный ответ на любой вопрос и способны объяснить причины, по которым именно этот ответ является правильным и единственным. Качество интуиции, выстроенное на основе марсианской страсти любовью Венеры и ураническими лучами сострадания, определяется силой чувства данного человека, его способностью глубоко чувствовать. Благодаря любви и преданности сердце настраивается на любое другое сердце в мироздании и потому знает и чувствует все, что может знать и чувствовать любое другое сердце. Так разделяется божественная вездесущность, связывающая нашего Отца Небесного с его детьми. Через прямой контакт от сердца к сердцу с этой вездесущностью человек получает ответ на любой вопрос, стоящий перед ним. Славнейшие люди всех времен, христианские святые, люди самой возвышенной духовности достигали своего удивительного развития благодаря духовным лучам этой планеты – Нептуна. По причине интенсивного чувства единства с Божественным и всем, что живет и дышит во Вселенной. Но есть люди другого склада, которые не могут следовать таким путем. Они развивали свой интеллект благодаря Луне, Меркурию и Нептуну и достигали тех же результатов, добавляя к ним нептунианскую способность к идеализации. Раньше учили, что дух облекается в материю и там кристаллизуется в форму, которая потом развивается. Западное же учение мудрости добавляет, что есть еще третий фактор всеобщего развития, а именно эпигенез, Это способность, посредством которой дух может выбрать направление настолько же новое, насколько и независимое от всего, что было раньше. Проявление это видно во всех царствах, относящихся к форме. Но в человеческом царстве эпигенез выражает себя как гений, творческий инстинкт, подводящий человека ближе к божественному, нежели любое из его достижений. Это качество развивается под влиянием лучей Нептуна, когда эта планета хорошо расположена в гороскопе. Но есть, конечно, и злой гений, деструктивная способность, развивающаяся под пораженным Нептуном. Только самые сенситивные люди мира чувствуют в настоящее время лучи Урана и Нептуна. Чтобы эти вибрации стали ощутимыми, связь между плотным физическим телом и жизненным телом должна быть весьма свободной, потому что когда два эти проводника слишком крепко связаны, человек всегда настроен материалистически и не может отзываться на более высокие и тонкие вибрации духовного мира. Но если звездные лучи этих двух планет воздействуют на человека, чье жизненное тело связано с физическим не столь сильно, мы видим перед собой так называемого сенситива. Однако направление и качество этой способности зависит от местоположения и аспектов двух вышеуказанных планет. У людей, находящихся под особо интенсивным влиянием неблагоприятного аспекта уранического луча, обычно развиваются очень нежелательные фазы ясновидения и медиумизма. Они легко становятся добычей сущностей невидимого мира, которые безжалостно используют свои жертвы вне зависимости от их желаний или протестов. Такие медиумы обычно передают простые сообщения, находясь в трансе. Вампиризм и прочие недостойные практики также развиваются из-за неправильного использования медиумами уранического луча. Нептун же, можно сказать, представляет более позитивные аспекты невидимых миров. Но те, кто попадает под влияние пагубных лучей этой планеты, сталкиваются с самыми неприятными обитателями невидимых миров. Под действием луча Нептуна может произойти полная одержимость, в результате которой владелец тела лишается своего проводника. Сеанс с материализацией тоже невозможен, если отсутствует данная звездная вибрация. Магия, белая или черная, становится реальной практикой только под влиянием и по причине действия вибрации Нептуна. Без этого луча она останется теорией, умозрением и книжным знанием. Поэтому посвященные каждой школе мистерий духовицы, полностью контролирующие свои способности, а также астрологи, все они в той или иной мере восприимчивы к лучу Нептуна. Черные маги и гипнотизеры, составляющие тень духовного человечества, также зависят в своих нечестивых практиках от силы этого звездного луча. Наивысший уровень духовного развития в настоящее время, а именно раскрытие души, осуществляемое в храмовой мистерии посредством посвящения, есть прямой результат действия луча Нептуна. Ибо как неблагоприятные конфигурации делают человека подверженным атакам невидимых сущностей, так и благоприятные конфигурации Нептуна особенно необходимы, чтобы сделать человека способным раскрыть всю полноту своих душевных способностей и стать сознательным агентом в невидимых мирах. Однако нужно помнить, что хорошие и плохие конфигурации не являются делом случая или везения. Они – продукт наших собственных прошлых деяний. Гороскоп лишь показывает, чего мы заслужили своими прошлыми жизнями и что нам поэтому даровано в жизни нынешней. Более того, всегда следует помнить, что звезды понуждают, но не принуждают. Если в гороскопе мужчины или женщины стоит неблагоприятная конфигурация Нептуна или Урана, они отнюдь не обязательно активно займутся зловредным медиумизмом и черной магией, тем самым отяготят свое будущее. У них есть склонность и возможность поступать так, и они испытывают соответствующие искушения, когда небеса указывают этот час на циферблате их судьбы. Тогда им приходится выстаивать, держаться за благое и истинное. Вооружившись знанием астрологии, можно благополучно и с большой легкостью миновать такой период. Итак, очевидно, что человек становится все более восприимчивым к планетарным лучам по мере своего эволюционного продвижения. Но чем больше он духовно развивается, тем меньше позволяет планетам доминировать над ним. В то время как более молодая душа, не сопротивляясь, гонится потоком жизни в том направлении, которое указывается воздействием планетарных вибраций. Отличительной же чертой продвинутой души является то, что она удерживает правильный курс независимо от планетарных вибраций. Между двумя этими крайностями существуют, естественно, все мыслимые градации восприимчивости к лучам той или иной планеты. Корабль человеческой жизни часто сталкивается с рифами горя и страдания, чтобы люди могли научиться развивать себе ту силу воли, которая в итоге освободит их от всякого господства правящих звезд. Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн и даже их вибрации человек еще толком не усвоил. Уран и Нептун медленно входят в наши жизни. Еще много веков они не будут столь активны, как, например, Луна или Марс в наше время. Но даже если мы научимся на них откликаться, есть еще планеты, о которых мы узнаем намного позже. Каждая из планет Солнечной системы в разной степени получает свет Солнца в зависимости от близости к центру системы и состава атмосферы. Существа, обитающие на каждой из планет, имеют сродство с тем или иным из солнечных лучей. Планеты поглощают гармоничный им цвет или цвета, а остальные отражают на другие планеты. Отраженный луч уносит с собой частицу природы тех существ, с которыми он был в контакте. Так божественный свет и жизнь приходят на каждую планету, либо прямо от Солнца, либо отражаясь от своих сестер планет нашей Солнечной системы. Подобно тому, как летний ветерок, реющий над цветущими полями, несет на своих безмолвных невидимых крыльях смешанное благоухание множества цветов, тончайшие влияния божественного сада приносят нам импульсы всех планетарных духов. И в этом многоцветном свете мы живем и движемся и существуем. Лучи, приходящие прямо от Солнца, несут духовное просветление. Отраженные лучи других планет порождают дополнительное сознание и отвечают за нравственное развитие. Лучи, отраженные от Луны, дают физический рост. Каждая планета может впитать лишь определенное количество того или другого цвета в соответствии с общим уровнем своей эволюции. Подобно этому, каждое существо на Земле – минерал, растение, животное и человек – может с пользой впитать лишь ограниченное количество различных лучей, приходящих на Землю. Остальные не оказывают действия или производят ощущения не больше, чем разлитые повсюду свет и цвет вызывают у слепого. Поэтому звездные лучи по-разному воздействуют на каждое существо. Отсюда огромное значение для духовного роста науки астрологии, основополагающего учения о природе.